Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Здравствуйте, это радио и телевидение «Комсомольская правда». Мы по-прежнему в прямом эфире, и в течение ближайших 3 часов мы будем говорить о самых важных событиях сегодняшнего дня. Понедельник, 12 декабря на календаре. Ну и, разумеется, сегодня происходило очень много того, что следует обсудить. Но также вернемся мы и немного в прошлое, потому что события 10 и 11 декабря тоже не остаются в стороне. И, разумеется, мы продолжаем анализировать ту ситуацию, которая сложилась после этих многочисленных митингов. И оппозиция, ну и, соответственно, на митинга националистов, который прошел в Москве вчера. Итак, в студии в течение этих 3 часов с вами буду я, Елена Афонина. Ну а в течение ближайшего часа с нами в эфире политолог, историк Сергей Борисович Станкевич. Добрый день, здравствуйте, Сергей
Добрый
Борисович.
Вечер.
И вы знаете, когда мы обсуждали здесь в прямом эфире события 10 декабря, этот многотысячный митинг в Москве на Болотной площади, то невольно, и это не единожды звучало, ассоциация с 90-ми годами. Проводилась именно такая параллель. В 90-е годы вы были советником президента России по политическим вопросам. Вот улавливаете ли вы, усматриваете ли вы какую-то связь, может быть, связь эмоциональную, может быть, настрой, может быть, нет ничего общего между 90-ми годами и тем, что происходит сейчас?
Кое-что общее, конечно, есть. Во-первых, тогда у нас было стихийно возникшее гражданское общество, огромное по масштабам. Потом оно распалось, атомизировалось. В 90-е очень трудные годы каждый выживал в основном в одиночку. А вот сейчас этот митинг показал, что у нас опять появилось гражданское общество как реальная политическая сила. Заметьте, что вот у этого митинга 10 декабря было несколько очень важных черт. Во-первых, это был не политический митинг. То есть это не была поддержка конкретной политической партии или какого-то лидера. Да? Это был гражданский митинг. Пришли люди всех оттенков, политики всех мастей. Угу. И подавляющее большинство, я был там, я видел, я участвовал, я говорил с людьми, подавляющее большинство участников этого митинга впервые пришли вообще на какое-то массовое политическое мероприятие. То есть это были граждане, которые не повиновались призыву какого-то политика. Не было даже какого-то организационного штаба серьезного. Не было. Они самоорганизовались и пришли. Вот это явление колоссальной политической важности у нас вновь активное гражданское общество.
Сергей Борисович, а кто те люди, которые пришли на митинг? Потому что можно было увидеть совершенно разных людей. Наши журналисты, которые также работали на этом митинге, говорят, что это были и пенсионеры, и явно люди интеллигенции, то есть это учителя, и, соответственно, те, кто пришел на этот митинг, понимая, чего они хотят добиться, что они хотят услышать, может быть, надеясь на какой-то ответ. Были и совершенно молодые люди, то есть молодежь, которая пришла на этот митинг благодаря тому, что есть возможность, как вы сказали, самоорганизовываться, и социальные сети нам в этом весьма успешно помогают. Потому что в метрополитене в этот день я видела 2 молодых людей, им было лет по 15-16, которые благодаря iPod'у заходили на новостные сайты и друг другу транслировали чуть ли не на весь вагон метро, что сейчас происходит на митинге, ну и, соответственно, сколько людей собирается. То есть мы понимаем, что эта тема не оставляет равнодушными даже тех, кто, как мы считали, от политики очень далек, то есть молодежь.
Ну, совершенно верно. Некоторые стали говорить о том, что вот как бы мы стали свидетелем внезапного рождения среднего класса или городского среднего класса в России. Мне бы очень хотелось, чтобы это было правдой, но вынужден признать, что пока чуть рано делать такой вывод. В России вообще сложно пока говорить о среднем классе, потому что средний класс – важнейший его признак. Это наличие собственности и самостоятельного дохода, устойчивого источника дохода, не зависящего от государства. Угу. Мы слишком все зависим от государства, от его благосклонности, и не только государства в целом, но и тысяч конкретных чиновников. Обычно в качестве среднего класса указывают на предпринимателей. Да? Вот предприниматель, владеющий небольшой компанией, он абсолютно не защищен. Сплошное рейдерство, давление, любая неблагосклонность налоговой инспекции может тут же лишить его собственности, а всех тех, кто у него работает и получает приличную зарплату, лишат этой зарплаты в один день, просто по произволу. И защитить себя, к сожалению, невозможно. Поэтому средний класс, как самостоятельная часть нашего общества и как серьезная политическая сила, пока не сформировался, но гражданское общество 10 декабря мы точно увидели.
Я скажу, что не случайно прозвучали слова о среднем классе, потому что западная пресса, анализируя, что происходит в Москве 10 декабря, в том числе упоминала как раз вот этот термин «средний класс». В частности, газета «Нью-Йорк Таймс» охарактеризовала собравшихся на протест как российский средний класс, который, внимание, окреп благодаря Путину, теперь обратился против него. Это искушенные путешественники с хорошими манерами в модных очках, молодые высококвалифицированные специалисты-горожане, которые неплохо нажились на буме московской недвижимости и нефтегазовых доходах, поясняют авторы этой статьи. Ну а парадокс газета объясняет тем, что экономический рост невольно подрывает авторитарные режимы, так как новое сословие требует новых политических прав. Вот анализируя эту реплику газеты «Нью-Йорк Таймс», каких новых политических прав, как вы думаете, требовали те, кто собрался на митинг?
Ну, во-первых, вот под то описание, которое вы процитировали сейчас, ну, попало, пожалуй, разве меньше 1/5 тех, кто был на митинге 10 декабря. Они действительно так выглядели, но их было явное меньшинство. Что, тем не менее, хорошо, что они пришли, потому что этим людям есть что терять. Они, тем не менее, рискнули, это очень важно. Что касается того, каких именно прав они лишены. Во-первых, они никак не представлены сейчас в парламентах всех уровней, начиная от Государственной Думы. В России нет ни одной зарегистрированной прав правой партии, традиционно отражающей позицию этой категории людей, и, естественно, ее нет и в Государственной Думе. Все эксперименты...
А как же, простите, «Правое дело»?
Ну вот «Правое дело» тоже достаточно искусственное образование. Попытались его подарить Михаилу Прохорову, чтобы он привел его в порядок, сделал ребрендинг, освежил и как бы сделал конкурентоспособной то, что ему удавалось в бизнесе столь впечатляюще. Но, к сожалению, этот эксперимент окончился катастрофой достаточно быстро. Прохоров не принял тот жесткий сценарий, который был ему предложен, и в итоге лишился партии, а партия лишилась Прохорова. Дальнейшая судьба «Правого дела» сомнительна, хотя жалко, идея была неплоха. Но вот сейчас я слышу заявление Михаила Прохорова о желании продолжить работу в том же направлении, то есть в направлении создания серьезной, сильной правой партии. О намерении подобном заявил и бывший вице-премьер Алексей Кудрин. Значит, «Правое дело» не погибло.
Угу. Ну, я думаю, что мы о желании Михаила Прохорова баллотироваться в президенты и создать и продолжить работу в партии обязательно поговорим буквально через несколько минут во второй части нашего разговора. Пока мы хотели бы все-таки понять, что у нас происходит с волеизъявлением народа, ну и, соответственно, какие меры предпримет руководство нашей страны для того, чтобы дать знать, что этот голос был услышан. Сегодня наши собирались в Москве, и по данным от 25 до 30 тысяч человек все-таки присутствовало на этом митинге, который был призван показать, что не только голос оппозиции имеет право прозвучать на московских улицах, но и голос тех, кто считает, что выборы были проведены честно. Все-таки здесь уже что получается? Бадание толпы на толпу? Вот для чего устраивать тут же практически после митинга 10-го и 24 декабря? Мы понимаем, что оппозиция заявила еще один митинг и сказала, что на нем будет присутствовать уже 50 тысяч человек. Вот такая цифра прозвучала. Для чего вот это бадание толпами происходит?
Митинги имеют, вообще публичные митинги имеют колоссальное психологическое значение. Это психологическая мобилизация. Человек, один раз побывавший на митинге, помнит об этом длительное время, может быть, полжизни. И он эмоционально приобщен к этому сообществу, к тому братству, которое возникло в ходе митинга. Очень такая энергетически тесная коммуникация происходит. И он легко, гораздо легче, трудно очень прийти в первый раз на митинг, а дальше он гораздо легче откликается на аналогичные призывы, чувствуя эмоциональную связь с теми, с кем он однажды уже митинговал. Поэтому, и, конечно, на общество в целом тоже картина многотысячного митинга производит впечатление. И на наше чиновничество, которое привыкло рассчитывать несколько ходов вперед и думать, а может быть, не стоит так уж рьяно, например, нарушать закон в ходе выборов, да, смотрите, сколько там протестует. как бы ни пришлось рано или поздно ответить. Таким образом, митинг оставляет после себя значительное психологическое наследие и такое послевкусие у всех. Я думаю, что организаторы сегодняшнего митинга, тех, кто поддерживает «Единую Россию», хотели создать психологический противовес, показать, что общество, так сказать, в обществе есть разные силы и разные настроения. Ну и замечательно, они его показали. Правда, есть существенная разница. Если тех, кто вышел на митинг 10 декабря, никто специально не организовывал, и даже сами инициаторы митинга перессорились и ничего не могли организовать толком, люди самоорганизовались, то вот с митингом в пользу «Единой России» обратная картина. Тут, конечно, такая комсомольская машина сработала. Людей сажают в автобусы, организованно везут, кормят, поют, оплачивают проезд. То есть тут присутствует некоторая государственная воля совершенно отчетливо и в гораздо меньшей степени, хотя, может быть, кто-то пришел и по зову сердца, в гораздо меньшей степени вот такая естественная тяга людей что-то продемонстрировать. И тем не менее, никакого противостояние стенка на стенку, конечно, допустить нельзя.
Ну, на Триумфальной уже было нечто похожее, когда одни били в барабаны, заглушая лозунги других, причем все это на одной площади, и ясно, что вот это было как раз то, может быть, слава богу, не агрессивное противостояние, как в 90-е, о которых мы вначале сказали, но, тем не менее, все-таки противостояние было.
Вот идти дальше по этой линии, митинг на митинг, и считать, у кого больше, это самое глупое и пагубное занятие, потому что мы провоцируем психологию фанатов футбольных. Помните, болельщики «Спартака» против болельщиков «Зенита».
Да, да.
И вот эту атмосферу футбольных команд воссоздавать на, по столь серьезному поводу, как судьба выборов, парламент, судьба страны, абсолютно недопустимо. На самом деле, сам по себе митинг чем важен? Это приглашение общества к диалогу. Общество гражданское, то самое возродившееся, дает сигнал: меня не слышат, мое мнение не учитывают, у меня отбирают важные права, в частности, право проголосовать за того, за кого я хочу. И это приглашение к диалогу. Если дальше власть вступает в диалог, то все замечательно, нет эскалации конфликта. Если власть не слышит, отказывается от диалога, идет еще один митинг, еще идет нагнетание конфликта, начинаются какие-то репрессии. Вот после этого государство начинает распадаться.
Ну, давайте мы дадим возможность также нашей аудитории поучаствовать в нашем разговоре. Я напомню, что в студии с нами политолог, историк Сергей Борисович Станкевич. И вы можете позвонить по телефону прямого эфира радио и телевидения «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. Итак, какие адекватные шаги должна предпринять власть для того, чтобы и оппозиция, ну и, соответственно, те, кто выступают за выборы, были в итоге удовлетворены? Вот как думаете вы? 8 800 200 ровно 9702. Сергей Борисович, ну давайте мы сейчас подумаем о тех шагах, которые власть уже сделала. Достаточно ли они для того, чтобы эта 80-тысячная толпа в Москве, для того, чтобы огромные митинги, которые проходили в городах России, митинги, которые проходили за рубежом, об этом тоже не стоит забывать, они проходили и в Лондоне, и в других городах, то есть люди также выходили на улицы в поддержку того, чтобы в России выборы были честными. То есть мы понимаем, что эта часть общества тоже взволновалась и начала вот таким
тоже
образом
неравнодушно к этому
высказывать свое отношение. Угу. Так достаточно ли того, что, допустим, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что подтасовка была, но немножечко, так, полпроцентика, если пересчитать. Или достаточно ли того, что Дмитрий Анатольевич Медведев сказал: посмотрел я эти ролики на YouTube, ну, знаете ли, это не доказательство. Вот это адекватный, по вашему мнению, ответ?
Ответ неадекватный. Забудем про ролики. Действительно, неизвестно, кто и где снимал, и зачем потом показывает. Бог с ними, с роликами. Угу. Но есть непреложные вещи. Есть полностью заполненные с печатями протоколы участковых избирательных комиссий, где есть все подписи и где одни цифры. И эти же протоколы, перекочевав на официальный сайт Центральной избирательной комиссии, цифры совершенно другие, полностью перекроенные. Ну, вопиющее надругательство над самой идеей народовластия, над самой идеей свободных выборов. Это не один случай, а случаев таких тысячи, даже не десятки, даже не сотни, а тысячи. Ни один случай подобного рода объяснения внятного не получил. И вот с этим надо что-то делать. Нельзя нельзя, ведь в чем еще здесь лукавство ситуации, да? Вот пришли люди на избирательный участок, пришли наблюдатели. Наблюдатели – это как бы полпреды гражданского общества, которые призваны следить за чистотой процедуры. Стоит ему только увидеть нарушение и начать на него указывать, как тут же председатель участковой избирательной комиссии вызывает полицию и удаляет наблюдателя. Просто все. И достаточно его собственного решения. Полиция реагирует только на его указания. И плюс еще там мнение его двух заместителей. Все. Тут же удаляют наблюдателей, и дальше уже их никто и ни в чем не сдерживает. И скажите, в этой ситуации кто сможет зафиксировать нарушение, и кто сможет потом обратиться в суд? А недовольных лукаво направляют. Идите в суд, подавайте заявление, да, зафиксируйте. А что он принесет в суд, если его с полицией удалили с участка, как только он заметил какое-то какое-то неправомерное действие. Иными словами, есть некоторые очевидные совершенно вещи, которые, на мой взгляд, государство обязана в этой ситуации сделать. Конечно, нужно все случаи расследовать. Особенно случаи вот этого вопиющего различия между протоколами, оформленными на участковых избирательных комиссиях, и окончательными результатами Центральной избирательной комиссии. Кроме того, и, конечно, должны быть прилюдно наказаны виновные вот в этих самых нарушениях. Кроме того, на будущее, вот что нам мешает сделать на всех избирательных участках, их свыше 90 тысяч в стране, из прозрачного, полупрозрачного стекла эти самые урны для голосования. Ничего не мешает. Это не так дорого абсолютно. Вот пусть они будут, и сразу видно, сколько там бумажек туда упало. Прочесть ничего нельзя, но падение бумажек видно. Что мешает веб-камеры установить в зале для голосования и в комнате для подсчета голосов? И не только те там 3-4 наблюдателя, которых легко выбросить за порог, но и любой другой, войдя в тот же интернет, через веб-камеры может следить, как голосуют, как подсчитывают, не видя конкретных там крестиков, но видя, как происходит процедура. Ничего это не стоит. Минимальные затраты. А кто сказал, что демократия должна быть дешевой? Но это снимает кучу претензий, в том числе и надуманных. Вот изменение процедуры голосования, изменение своего избирательного законодательства, потому что надо, наконец, партии зарегистрировать некоторые, которые давно общество хочет видеть на поле политическом, но не видит. Вот эти все вещи вполне по силам нашим замечательным вождям и нашей замечательной правящей партии сделать как можно скорее, во избежание эскалации гражданского конфликта.
Я напомню, что с нами в студии политолог, историк Сергей Борисович Станкевич. У нас есть телефонные звонки, но сейчас у нас небольшой перерыв. Новости середины часа, с которыми ознакомятся наши радиослушатели. Телезрители посмотрят интересные сюжеты. После этого мы обязательно вернемся к этому разговору. Так что те, кто нам сейчас дозвонился по телефону 8 800 200 ровно 9702, пожалуйста, оставайтесь на телефонной связи. Звонок бесплатный как с городских, так и с мобильных телефонов. И когда мы начнем обсуждать эту тему далее, вы обязательно прозвучите в нашем эфире.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Мы по-прежнему в прямом эфире. Это радио и телевидение «Комсомольская правда». Это программа «Картина дня», в первой части которой принимает участие политолог, историк Сергей Борисович Станкевич. Он с нами сейчас в студии. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. Мы пытаемся оценить, что же происходило 10 декабря, кто те люди, которые пришли на митинг, каких адекватных мер или ответов вы ждете от властей. Ну и, конечно, в этой части нашего разговора мы также поговорим и о той идее, которая прозвучала от Михаила Прохорова, а прозвучала она сегодня, баллотироваться на пост президента. Ну, у нас есть телефонные звонки, для начала выслушаем их, конечно, а потом продолжим. Николай, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел выразить свое мнение. Дело в том, что люди, которые пришли на Болотную площадь 10 декабря, проявили свою гражданскую позицию в рамках закона по недоверию к методам проведения выборов, а значит, к президенту и правительству. И все это в очень культурной форме. Я вот ни в коем случае не призываю к бунту, вот жестокому и бессмысленному. Но мы сейчас на распутье. Сейчас очень важно ясно и четко сформулировать письменно свои требования к президенту и правительству по повторным выборам, по прозрачности и условиям их проведения. Нужна честная и равноправная повторная предвыборная кампания и новые выборы с новой системой прозрачности. Нужно людям которые были на Болотной, привлечь высококлассных юристов, которые смогут учесть все недостатки прошедших выборов и не дать обмануть себя на повторных выборах. Вот. И я вот как простой обыватель, я могу объяснить, например, ход своих мыслей. Вот разве можно голосовать за тех, кто уже около 10 лет, находясь у власти, не смог или не захотел устранить весь этот криминальный коррупционный беспредел? Разве можно голосовать за тех, кто искусственно создает условия развития и прогрессирования коррупции, прикрываясь всего лишь словами о борьбе с коррупцией? Разве нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы вывести на чистую воду и привлечь того же гаишника-взяточника?
Да, Николай, спасибо вам огромное. Спасибо, очень взвешенная позиция. Просто по пунктам все разложили. И вы знаете, удивительная ситуация складывается. Люди готовы говорить и отстаивать свои права, готовы говорить о них, готовы делать это во всеуслышание, причем без агрессии, без революции, без баррикад, без, боже упаси, оружия. И посмотрите, какая ситуация. И нет тех, кто готов встать во главе вот этого движения. Парадокс, казалось бы. У нас в России всегда шло наоборот. Сначала была верхушка, которая уже подтягивала своих...
Под себя подтягивала гражданское массы... общество, гражданскую коалицию формировала.
Здесь же, смотрите, писатель Борис Акунин предлагает назначить переговорщиков, которые потребуют от Кремля перевыборов. Правда, сам вести переговоры не согласен. Говорит, я человек эмоциональный, я тут же встаю на сторону тех, с кем общаюсь. В общем, это не для меня. Но тем не менее, посмотрите, говорят, нужны нам люди, которые будут вот этот диалог с властью вести. Вот не парадокс ли ситуации? Оппозиция есть, но ее нет.
Так вот, в том-то и дело. Нет, оппозиция-то есть. Она просто не консолидирована, не оформлена, не организована. Есть оппозиционные настроения, есть оппозиционные группировки, но все это в виде такого бульона гражданского пока существует. И он мобилизуется во что-то более-менее зримое только вот в краткие периоды этих митингов. Почему очень важна роль таких властителей дум и лидеров общественного мнения, как тот же Акунин, тот же Быков, тот же Парфенов? Я упоминаю тех, кто выступал на митинге 10 декабря. И, кстати, именно их выступления привлекли наибольшее внимание, встретили наибольшую поддержку. Профессиональных политиков освистывали. А вот эти как раз люди, подчеркнуто не политические и представлявшие скорее гражданский, общий гражданский интерес, именно они встретили наибольшую поддержку. Видимо, народ профессиональному политическому классу не доверяет инстинктивно. Отчасти обоснованно, отчасти просто инстинктивно.
Ну, вот как говорил Николай, да, что вот если эти люди не смогли ничего сделать, то как я им могу доверять? То есть то, это же касается и оппозиции, которая все эти годы также существовала наравне с властью, вела какую-то свою работу. Мы сейчас говорим не только о «Единой России», мы говорим о других партиях, которые преодолели этот барьер и теперь будут и в новой Думе. Они же существовали и в то время, когда велась работа на протяжении этих лет. Значит, мы можем и им предъявлять какие-то претензии определенные?
Можем им предъявлять. Или обоснованные, или не очень, справедливые, или не очень. Но что здесь важно? Любой из них, кого ни возьми, они поляризующие фигуры. Вот там Борис Немцов, там Гарри Каспаров, кто-то еще. Любой из них тут же расколет на две части вот эту гражданскую коалицию. Одни будут ему хлопать, другие будут свистеть и ненавидеть. Да? Они поляризующие фигуры. Появление на этом митинге и выдвижение на передний план людей типа Акунина, Быкова, Парфенова и каких-то других гражданских лидеров, они могут быть не поляризующими, а сплачивающими фигурами. Понятно. И у них гораздо больше оснований от имени проснувшегося гражданского общества вести диалог с властью. Очень правильно, что Акунин предложил эту идею такого своеобразного посредничества и представительства. Я думаю, что нужно к этому прислушаться.
Еще один телефонный звонок. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер. Тут одно замечание. Как партия поняла, на Болотной площади митинг и на Манежной хотя бы сделать, чтобы оба митинга проводились на Болотной площади. То есть ротирование тут же сразу. Второе. Я считаю, что по всем это виноват наш уважаемый Дмитрий Анатольевич Медведев. Принимая власть, он имел конституционное большинство, соответственно, имел и сколько находилось у него, как называется, штаб-фонды и тому подобное, много. А привел к тому, что одна кому не нужны. Мое предложение, при выборе президента, президент должен называть свою команду. Кто, например, министр, кто будет министром, и тогда будет нам право за кого голосовать. А так, пустота, опять эти же люди придут, это ни о чем.
Спасибо, Алексей. И давайте еще один телефонный звонок примем, потом оба прокомментируем. Владимир, вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не буду долго болтать, хотя язык у меня чешется. Скажу только одно. Надо голосование это проводить с помощью паспортов. Поставить это банкоматы, вот как в банкоматах деньги кладут.
А, считывание, сколько электронное партий, считывание паспорта.
Столько банкоматов.
Возможно, время.
И раз это какого, паспорт положил, проговорил, и видеокамеры, и в счетчики. И уже будет видно, сколько, говорит, можно проконтролировать, сколько человек проголосовало за ту или иную партию.
Все, спасибо огромное, Владимир. Да, очень дельное предложение. Вот мы как раз в первой части говорили о том, что можно сделать для того, чтобы технически оснастить выборы, чтобы уже не было вопросов, как они проходят. Но давайте вспомним еще и о том, что Дмитрий Анатольевич Медведев так, ну уж не знаем, сгорячали или, может быть, в эмоциях сказал, когда стали известны результаты на отдельных участках, в отдельных регионах, что губернаторы тех регионов, где, в общем, Единая Россия показала неудовлетворительные цифры, они будут, наказаны, просто будет проведена определенная работа для того, чтобы понять, почему это произошло. Вот сегодня губернаторов собрали, и я думаю, что, конечно, губернатор Архангельской области Илья Михальчук уже, наверное, себе там носочки готовил, может быть, даже там сухарики. Ну, это шутка, конечно. Нет, разумеется, никого не наказали, но, как говорят, все прошло мирно, чинно, просто говорят, что будем работать и разбираться. А смотрите, мы ведь с вами подсчитали 12 регионов, где процент
где
Единой России был ниже, да, вот ниже 40. Это что ж получается, что именно там выборы и прошли по-настоящему так, как должны были пройти, показали те цифры, которые должны были показать по всей России?
Вот, конечно, в данном случае это типичная для России ситуация наказания непричастных. Не надо с губернатора спрашивать за то, за что он не может и не должен отвечать. Он должен отвечать за социально-экономическую ситуацию в своем регионе, и за благосостояние граждан, а не за то, какой процент проголосовал на федеральных выборах в Государственную Думу. Разные повестки дня. У выборов в Государственную Думу федеральная повестка дня, гораздо более серьезные глобальные вопросы. И в основном народ голосует, реагируя на поведение президента, премьера, самой Государственной Думы, а не на поведение губернатора на этих выборах. Вот на выборах в законодательное собрание региона, там, конечно, есть определенные основания спрашивать за губернатора, рассматривая региональные выборы как своеобразный референдум о доверии. Да? А здесь нет ничего подобного. И наоборот, мы попадаем в ловушку, если примерно вот по данным экзит-полов, социологических исследований различных, вполне, кстати, авторитетных, примерно столько и должна была набрать «Единая Россия», если выборы проводить честно. Поэтому, если между 30 и 40, то, скорее всего, никаких существенных насилий над волей избирателей не было, и те, кто проводили выборы честно, они же у нас окажутся и пострадавшими. А вот те, которые как раз применили в полной мере административный ресурс, нажали на все рычаги и выдавили правдами, а больше неправдами, дополнительный какой-то бонус для правящей партии, вывели ее ближе там, к 50%, вот они у нас будут на коне. Не надо поощрять тех любителей административного ресурса и нарушителей избирательных процедур. И не надо наказывать тех, кто обеспечивает честное голосование. Давайте мы какую-то иную стратегию изберем. И даже понятно, какую. Значит, все-таки очень важны гласные, публичные расследования очевидных случаев нарушения избирательного законодательства. Нельзя заиграть. Знаете, как есть такой в мальчишестве, когда мы играли во дворе в футбол, есть такой термин «заиграли». Ну, дескать, кто-то нарушил, но потом в горячке игры погнали мяч дальше, игра продолжилась, а ладно, заиграли. Вот этого «заиграли» быть не может, потому что это плодит недоверие к политической системе в целом и подтачивает, необратимо подтачивает государство. власть перестают уважать. Избранную вот с такого рода нарушениями, и когда она потом, даже когда ей указывают на нарушение, демонстративно игнорирует этот голос гражданского общества. Прилюдное расследование, публичный рассказ о результатах. И даже если этих результатов будет не так много, даже если наказаны будут там десятка, два, три глав этих самых участковых избирательных комиссий, все равно все остальные на 90 тысячах участков на следующих выборах сделают для себя выводы из этого урока. Очень важно это довести до результата. И надеюсь, что Дмитрий Анатольевич Медведев вот свое обещание, данное избирателям, исполнит.
Да, тем более, что у нас, мы помним, 4 марта впереди президентские выборы, а там уж, извините, такая игра, ну, наверное, уже обществом уж совсем будет не понята. Еще телефонные звонки. У нас очень мало времени, остается 3 минуты, а хотелось бы, конечно, поговорить еще и о Михаиле Прохорове, как о возможном президенте. Ну, давайте примем телефонный звонок. Андрей, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я немного бы хотел поправить Сергея Борисовича. Если он внимательно слушал Акунина, речь вообще слась там не о переговорах. Акунин входит в группу Сатрапа, который считает, что будет революция, и нет механизма передачи власти конституционного. Там не все так миролюбиво. Uh-huh. Вот. Просто слушайте это внимательно, об этом и писалось, и говорилось. Но это такие революционеры, если вы видите это миролюбивых переговорщиков.
Так, ну, спасибо огромное. Давайте я цитирую. Примерный состав участников Координационного совета понятен. Это люди, активно участвовавшие в организации предыдущих больших митингов. На мой взгляд, они должны собраться в одном месте, в какой-нибудь редакции и гласно, под онлайн, обсудить программу дальнейших действий, чтобы все могли видеть, и это вообще идеально, выразить свое отношение к каждому выступлению при помощи кардиограммы эфира или чего-то подобного. Наша сила в открытости. Я цитирую вам слова Акунина. Поэтому я думаю, что здесь, вы знаете, как с любым публичным заявлением, каждый слышит то, что хочет услышать,
и каждый расшифровывает. На митинге все-таки я был лично, он там не говорил о революции. Может быть, еще где-то говорил, но на митинге речи о революции не было. А, впрочем, пусть Акунин говорит сам за себя.
2 минуты у нас остается. Ну и давайте все-таки уделять внимание Михаилу Прохорову. Громкое заявление прозвучало сегодня. Хочу идти в президенты. И одновременно с этим также озвучил свою позицию Алексей Кудрин. Вот некоторые усматривают в этом не случайное совпадение.
Я считаю замечательную инициативу и Прохорова, и нашего замечательного бывшего министра финансов Кудрина. Пусть и тот, и другой активизируются политически. Нам очень нужна партия развития. Ведь в чем основная беда Единой России? Они научились удерживать власть, но не научились обеспечивать развитие. Угу. А стране нужно развитие. И нужна партия развития. И нужны люди, которые готовы обеспечить нам экономическое развитие. А то мы все думаем, как правильно делить, а нужно увеличивать пирог общественный. И Кудрин, и Прохоров знают, как это делать. Единственное, что, конечно, я не думаю, что Прохоров имеет реальный шанс выиграть эти выборы. Но пусть участвует, пусть мобилизует свою коалицию. Процентов 10-12 он наберет своих. И еще процентов 5-7 протестных может добрать. Очертит свою коалицию и на основе ее, может быть, потом сформирует массовую политическую партию.
Спасибо огромное. Говорим нашему гостю. В студии с нами был политолог, историк Сергей Борисович Станкевич. Ну, а программу «Картина дня» мы обязательно продолжим после информационного выпуска. Будем обсуждать важные события дня сегодняшнего.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. «Картина дня».